Генерал от инфантерии Артамонов приветствует генерала от кавалерии Самсонова. Взаимно. Генерал Артамонов считает своим долгом поставить в известность генерала Самсонова, что сегодня совместно с генштаба полковником Воротынцевым происходили телеграфные переговоры со Ставкой относительно степени подчинения 1-го армейского корпуса штабу 2-й армии. Этот вопрос будет в Ставке выясняться. Окончательное решение Верховного Главнокомандующего пока неизвестно. Опять выясняться. Крутит опять. Генерал Самсонов надеется, однако, что генерал Артамонов выполнил просьбу командования 2-й армии прочно находиться своим корпусом севернее Сольдау для вернейшего обеспечения. Да, генерал Артамонов это сделал еще раньше просьбы. Заняты и удерживаются позиции далее Уздау. Уздау. Проверка по карте. Встречено ли при этом сопротивление противника? Нет, вчера не встречено. Однако теми весьма значительными силами, о которых было доложено сегодня утром. Вам приданы дополнительные части? Да, получил. Теми значительными силами сегодня корпус атакован. По каковой причине генерал Артамонов исчел нужным обеспокоить генерала Самсонова? Как именно значительны силы противника и каков результат боя? Все атаки отбиты, все части доблестно устояли. Силы же противника, сколько можно предположить, больше армейского корпуса, вероятно, 3 дивизии. Это подтверждается и летной разведкой. Уже много неоторванной ленты сошло с пальцев командующего, сперва на пальцы Постовского, потом к офицеру оперативного отделения, потом на пол и путало с кольцами. Самсонов опустил большую голову, глядел в пол. При всей пустой Пруссии откуда столько сил может оказаться там, слева? Значит ли это, что противник уже утек из всей Восточной Пруссии, уже ушел из подготовленного ему мешка, но не завислу, не бежал, а начинает напирать слева? Или это свежие силы, только что подошедшие из самой Германии? Так что ж, неужели сейчас, вот сию минуту, всем корпусам поворот налево? В эту минуту дать решение, в эту минуту. А может быть, Артамонов и преувеличивает, он очень склонен к перепугу и, скорее всего, преувеличивает. Ему бы наступать... Так вот, не согласовано со Ставкой. Но удержаться он обязан, он и сам теперь 1,5 корпуса. Аппарат работал вхолостую. Постовский и капитан поддерживали и расправляли ленту, чтоб она не запутывалась. Генерал Самсонов во всяком случае настоятельно просит командира 1-го корпуса твердо держать нынешние позиции и не отходить нисколько, ибо это угрожало бы срывом всей армейской операции. Генерал Артамонов заверяет командующего армией, что его корпус не дрогнет и не отступит ни шагу. Часов около 4 пополудни генерал-майор Нечволодов подводил свой отряд к Бишовсбургу с юга по каменистому шоссе. Сам Нечволодов ехал верхом, несколько конных близ него, крупным шагом в сажении на 300 впереди отряда. Отряд его был, стыдно сказать, что неизвестно что. Вообще назначен был Нечволодов 6-й корпус командовать пехотной бригадой. Такая должность по разным дивизиям была за ним уже 6 лет. Эту ненужную должность над 2 командирами полков, между ними и начальником дивизии, Нечволодов всегда считал для того только созданной, чтобы отучать генерал-майоров от строевого дела, с тем и служил. Но в 6-м корпусе Нечволодова сильно удивили. Еще за день до начала войны в Белостоке, не снимая из бригады, его назначили также и начальником резерва корпуса. Такое понятие «начальник резерва» существовало в боевой обстановке, и для отдельной операции могли создать резерв для прикрытия остальных частей в тяжелую минуту, но не встречал Нечволодов. чтоб назначался резерв как постоянный, еще в день всеобщей мобилизации. То ли не знал генерал Благовещенский, куда ему девать столько генералов в корпусе, то ли еще до начала войны готовился к худому концу. Да, наверное, так, ибо хороший драгунский полк держал всего лишь на охране штаба корпуса. Истранен был состав резерва. К двум полкам Нечеволодова шли Сельбургскому и Ладожскому, просто присоединили разные особые части, мортирный дивизион, понтонный батальон, саперную роту, телеграфную роту, до 700 донцов, среди них и ту отдельную сотню, которая охраняла штаб корпуса и от него ни на шаг, и вот это стал Нечеволодовский резерв. Как будто все эти части были в корпусе не разветвленным пособием, а помехой, и только путали Благовещенскому простую пехотную классификацию: 4 роты батальон, 4 батальона полк, 4 полка дивизия, 2 дивизии корпус. А еще привалило 6-му такое счастье, какое редкому корпусу достается: артиллерийский тяжелый дивизион с калибрами, малоизвестными в русской армии, с 6-дюймовыми гаубицами. Уж этот-то ни на что не похожий подарок и совсем не знал Благовещенский, куда пристроить, и тоже определил в резерв. Он, служака, был понимающий. За редкое вооружение ответ большой, если потеряешь. Он и пулеметы по их драгоценности старался не выдвигать на передовые позиции, а держал их больше при штабе или в санитарном обозе. Но даже и такой резерв Нечеволодову ни разу не дали собрать вместе. Да это было и невозможно, и ни к чему. Даже коренной его Шлиссельбургский полк отняли и вызвали вперед, так что и бригады его не стало существовать. Самого Нечеволодова задержали по укреплению тылов, и тот отряд, с которым он теперь приставной болван нагонял главные силы, состоял из Ладожского его полка, да и то без батальона, до саперов, понтонцев и телеграфистов, а не было при нем ни конницы, ни артиллерии. Впрочем, прикидывал Нечеволодов, что и обе дивизии впереди него раздерганы, так же каждая из них растеряла 1/4 сил по пути. Одна была целиком без полка, и из другой рассорили 1/2 рот. В Нечеволодове не было генеральского величия, раздавшейся груди, разъеденного лица, самодостоинства. Худощавый, длинноногий, даже на крупном жеребце низко спущены стремена, всегда молчаливо серьезный, и сейчас сильно хмурый. Он походил скорее на офицера-переростка, застоявшегося в низких должностях. Все эти дни он был хмур от одной идиотской комендантской работы по тылам и от отнятия шлиссельбуржцев. Сегодня добавочно хмур от того, что всегда благоразумный штаб корпуса, и тот оказался впереди Нечеволодова, утром проскочил в Бейшовсбург, а вскоре затем впереди густо загудело, выказывая плотный бой. Еще хмурей. Последние 2 часа, когда стали навстречу попадаться то порожние телеги с перепуганными обозниками, то двуколки с ранеными, то табунок лошадей с ногами и копытами, раздробленными от повозок. Дальше встречались раненые гуще, уже и пешие, из Залонецкого полка, из Белозерского, а несколько от оторванных ладожских рот, среди них пожилой сверхсрочный унтер, хорошо известный Нечеволодову. Провезли офицеров несколько. Нечеволодов задерживал встречных, коротко опрашивал и по возбужденным, отрывистым сообщениям хотел составить картину утреннего, еще и сейчас неоконченного боя. Как всегда, по горячим следам, от участников разных мест и еще друг другу не рассказавших, история выступала полностью противоречивая. Одни говорили, что ночевали сегодня совсем рядом с немцами. Только не знали, и немцы тоже не догадывались. Другие, что шли утром, ничего не подозревая, и в походном порядке столкнулись, попали под гиблый огонь, нисколько не готовые и не окопанные, да сбоку, сбоку немец стрелял не спереди. Третьи, что развернуты были к бою заранее и даже по пояс окопались. Из офицеров считали одни, что шли на север, и наткнулись на боковую колонну отступающих немцев, что мы их еще сильнее напугали, чем они нас. Но потом уж очень много артиллерии у них развернулось, жаркие дали огонь. А мы их с востока ждали. На восток приказано было выдвигать охранение. Нет, исправляли другие. Алоницкий даже на запад был развернут. Но уж как только немцы из многих орудий ударили, 50 орудий, нет, 100, 200, да шрапнелью, да над гущей колонн сразу. Рвало и дырявило наших десятками, так и побежали. Так все и перепуталось, там тысячи легли, из батальона по дюжине оставалось. Нет, стояли хорошо. Наша рота белозерцев сама в атаку ходила. Где в атаку? Когда нас к озеру прижали, деться некуда, орудия побросали, даже винтовки и вплынь. Но, несомненно, сходилось, что потери велики, что несколько батальонов нацело разгромлены, а каждый батальон кругло тысячи человек. Несомненно, сходилось, что за две недели привыкли не встречать, не видеть и не слышать противника, и гонка, беспечно продвигались по чужой земле без разведки, а где и без сторожевого охранения. И так отшагали вчера за Бишовсбург больше 5 верст, перевалили важнейшую для немцев железную дорогу, как бы горизонтальную ось Восточной Пруссии, и дальше маршировали с той же безоглядкой, как у себя в Смоленской губернии, вперемешку со строевыми частями обозы, и меньше всего ожидали в этой германской стране повстречать еще какие-нибудь войска, кроме русских. И когда внезапно бой начался, не было ни плана зараньего, ни приказаний. Это сразу чувствует войсковая масса и разваливается сразу. Только не попался ничего Лодову ни один раненый из своего шлиссельбургского полка, и ничего нельзя было о полке понять, где он и что. Плохо, что за спиною ничего Лодова солдаты его отряда встречали тех же раненых и даже на ходу успевали узнать для себя достаточно. На севере погремливало и сейчас. При таких порядках впору было ничего Лодову, хотя двигался он позади штаба корпуса, выслать свое сторожевое охранение. Зной как будто еще не умерялся, но солнце заметно обходило левое плечо и палило в левое ухо. Уже открывался просвет и на город, уцелевший, без пожаров, с сероватыми и красными шпилями и башенками, как слева. По пересекающей грунтовой дороге Нечволодов увидел походную пыль и определил колонну больше батальона пехоты из батареи. Она тащилась медленно и тоже без предосторожностей. Хотя слева как будто не было противника, но ведь и вообще никого слева не должно было быть. Вот так и наскакивают, а потом удивляйся оплошности других. Однако в бинокль тут же убедился Нечволодов, что это наши. Впереди той колонны тоже ехал верхом офицер, с одним просветом, без звездочек. Только конь под ним шел неспокойно, избочивался, вывертывался, мотал оскаленной головой, а всадник понуждал его повиноваться. Еще увидел Нечволодов по обочине бегущую, приметную, черно-рыжую собачку с крупными крыльчатыми ушами. По той собачке всегда при своей роте уже многие знали, что это рихтеровская дивизия. По темпу движения как раз предстояло всадникам сойтись на перекрестке. Заметив генерала, а за ним колонну, тот офицер повернул коня, конь занес больше, чем надо, был осажен и звонко крикнул своим: «Эй, суздальцы, перекур 10 минут, ложись!» Он весело, ничуть не устало крикнул это, а солдаты его были очень утомлены. Они еле сбредали с дороги, и даже скаток с плеч не стянув, лишь винтовки малыми пирамидками составив, на первой же пыльной траве прилегали, хотя 100 шагов было до лесной тени и чистой травы. Офицер подъехал на беспокойном гнедом коне и с лихим изворотом руки доложил: «Капитан Райцев-Ярцев, ваше псидство, полковой адъютант 62-го Суздальского». Между дерзкими его губами раскрывался один передний золотой зуб, а конь тревожно косил глазом и дергал головой. Нечеволодов кивнул. «Не свой? 2 часа как взят, ваше псидство, еще привыкает». «А вы кавалерист? Был ваше псидство, да спешил бог за грехи». Та знакомая неунывность была в капитане, тот лихой огонь, который красит истого кадрового офицера. Для войны родились. На войне только и живем. Горело то и в Нечеволодове, да притухло с годами. Где же взяли? А вот тут поместье брошено, конюшни славные, советую заглянуть, около озера, как его. Сама рука Нечеволодова уже тянула сбоку и раскрывала полевую сумку. Ох, карта у вас хороша. Вот, озеро Дидей, Купадндей, дорифмовал неприлично шепотом. Нечеволодов приоткрылся в улыбке. «А как вы там очутились? Зачем?» «А нашей дивизии 7 верст не крюк. Мы гуляли, потом передумали и назад». Вился в душу этот весельчак. Но и конь под ним танцевал. Нельзя было вместе карту смотреть. Да и солнце пекло.